В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии» и новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 7 мая, понедельник. Начинаем новую неделю и говорить в течение часа этого будем о таком. Опять верификация. Что не так с выплатами переселенцам? Шутки про танки. Почему в Мариуполе демонтировали билборд к 9 мая?
9 мая должен быть днем памяти жертв, миллионов жертв, как военных, так и гражданских, которые погибли во Второй мировой войне.
А наш корреспондент Андрей Дубчак включится прямо с линии разграничения. В студии мы поговорим о том, какие посылы для Украины можно прочитать в этой уже четвертой по счету инаугурации Владимира Путина. Сегодня он официально стал президентом России на фоне крупной протестной акции «Он нам не царь», прокатившейся по всей стране. Чего добивались протестующие? Может ли Россия пойти по сценарию соседней Армении? Какие посылы Путина четвертого срока можно прочитать в инаугурации? И чего, в конце концов, ожидать Украине? У нас в гостях российский политолог, профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва, а также украинский политолог Михаил Басараб. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к жесткому разгону акции «Он вам не царь» в России 5 мая? Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости. О них нам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Международная группа расследователей «Беллингкэт» обнародовала новое исследование, в котором установила личности российских офицеров, причастных к артиллерийскому удару по Мариуполю 24 января 2015 года. Также они установили личности украинских и российских боевиков, причастных к обстрелу, в результате которого погибли по крайней мере 30 мирных жителей и более 100 были ранены. В частности, по данным группы расследователей, непосредственное участие в обстреле принимали 9 российских офицеров, среди них генерал, двое полковников и трое подполковников. Кроме того, по словам активистов, их нынешнее исследование впервые подробно освещает роль регулярных российских воинских частей, а также непосредственную командную роль действующих российских офицеров в ходе обстрела Мариуполя. Напомню, 24 января 2015 года российские гибридные силы с оккупированной части Донецкой области обстреляли из ракетных систем залпового огня «Град» восточные окраины Мариуполя. Один украинский военный погиб, четверо получили ранения за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 80 раз нарушили Минские соглашения. Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымская, Новотошковская, Луганская, Авдеевка, Пески, Троицкая, Широкино. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют о 6 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР обвиняют ВСУ в ранении гражданского в поселке Гольмовский. В станице Луганской открыли новый отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Новый отдел находится в 150 метрах от линии разграничения и в нескольких километрах от оккупированного Луганска. Во время открытия полицейского отдела участники церемонии почтили память правоохранителей, которые погибли в борьбе за территориальную целостность Украины. Старый участок в станице Луганской был разрушен во время обстрела в 2014 году. Владимир Путин стал президентом России в четвертый раз. Инаугурация состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. 18 марта, напомню, он победил на президентских выборах, получив 76% голосов. 65-летний Владимир Путин фактически руководит Россией с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадського радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Ждем ваших звонков со всей территории Украины, тем более звонки бесплатные. Также звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер 066 901 24 34.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Май начался с задержек пенсии переселенцам. Оказалось, произошло это потому, что Пенсионный фонд так проводил верификацию пенсионеров, не живущих на подконтрольной территории. Глава Пенсионного фонда в комментарии «Донбасс СОС» уверял, что с этой недели все войдет в штатный режим, и все переселенцы получат выплаты. Возможно, некоторые со смещением на день-два. Так пришла ли ситуация в норму? Об этом мы спросим у координатора по адвокации организации «Донбасс СОС» Ольги Гвоздевой. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Ольга, вы сообщали, что на вас буквально обрушился шквал сообщений о невыплате пенсии переселенцам со всех регионов Украины. Расскажите, удалось ли исправить ситуацию, в чем причина возникновения, что на данный момент?
Так, насправді почалося з того, що в п'ятницю нам поступив тільки один дзвінок такий, в суботу це вже було декілька десятків, а в неділю це просто 90% дзвінків до нас, це приблизно 80 дзвінків з різних регіонів від людей, які мали отримати пенсію 3-го, 4-го, 5-го числа, але її не отримали. При цьому вони дзвонили в свої управління Пенсійного фонду, і експерти управлінь давали їм дуже різну інформацію. Ми направили запити якраз в Мінсоц і Пенсійний фонд, на відповідь до яких якраз була розміщена ця інформація на Пенсійному фонді, про яку ви згадали. На жаль, зараз жодної інформації про те, що комусь вже були здійснені виплати, у нас такої інформації немає. Люди, з якими ми говорили, не підтверджують нам, що вже отримали виплати. Відповідно, ми очікуємо, що якщо та інформація, яку Пенсійний фонд і Міністерство політики вказували, що це буде декілька днів з отримок, то особи мають отримати виплати або завтра, або вже після 9-го числа, тобто до кінця тижня ми очікуємо. Але, знову ж таки, по словам, які лунали від Пенсійного фонду і Міністерства політики, вони вносять зміни до технічні зміни до процесу верифікації, але не уточнюють, що це за зміни.
Ольга, то есть непонятно, да, с чем связан этот процесс верификации, вот как это понимать переселенцам, что вообще сейчас происходит? То есть какие-то рациональные причины, можно ли о них догадываться, о задержках этих пенсий?
Ні, насправді жодних змін в жодній постанови не було здійснено. І якщо це були внутрішні розпорядження Міністерства соцполітики чи Пенсійного фонду, то ми не знаємо, наскільки вони є правомірними. Більше за те, сьогодні до нас звернулися декілька осіб, яким подзвонили в їх управлінь і сказали, що їм треба приносити заяви або заново відновлювати пенсію. Це Одеса і Львів. Зараз ми виясняємо, що це за ситуація. Наше прохання до як до Пенсійного фонду, так і до Міністерства соцполітики, що будь-які зміни мають комунікуватися заздалегідь офіційно і публічно для того, щоб не було паніки, по-перше, а друге – різночитань між управліннями, які зараз насправді надають зовсім різну інформацію внутрішнім приміщеним особам. Ми так само не можемо зараз комунікувати, що саме потрібно робити внутрішнім переміщеним особам і чекаємо роз'яснень від Мінсоцполітики детальнішого.
Ольга, а последний вопрос. Что бы вы посоветовали делать людям, пенсионерам, которые вдруг оказались в такой ситуации? Есть ли какие-то рычаги воздействия, давления на пенсионный фонд и Минсоц?
Ми радимо зараз дзвонити на урядову гарячу лінію та на гарячу лінію пенсійного фонду центрального, яку можна знайти на сайті пенсійного фонду, фіксувати затримку пенсії. Також, якщо пенсійний фонд вимагає, управління пенсійного фонду вимагає писати заяви, ми радимо разом з заявою подавати письмовий запит підстави такої заяви. І радимо не панікувати. Все ж таки офіційно пенсійний фонд сказав, що це буде лише затримка, але ми, на жаль, не знаємо, що буде з тими особами, які проживають на непідконтрольній території і отримують пенсію через довідку ВПО.
Спасибо большое за разъяснение. С нами на прямой телефонной связи была координатор по адвокации общественной организации «Донбасс СОС» Ольги Гвоздевой. В свою очередь, сами попытаемся получить комментарии Министерства социальной политики и Пенсионного фонда.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
В Мариуполе местные активисты добились демонтажа билбордов к 9 мая, которые посчитали провокативными. Как и во многих других городах Востока, здесь на днях появились билборды с поздравлениями с праздником Победы от одного из лидеров оппозиционного блока Александра Вилкула. Но в Мариуполе эти билборды не провисели нескольких суток. Часть горожан возмутила и содержание постера, и манера подачи самого поздравления. Там был использован слоган «Танки грязи не боятся». А в одной из локаций города эта реклама еще и соседствовала с бордом памяти Небесной Сотни. Какова же была судьба этой рекламы в Мариуполе, выясняла Ирина Горбасева.
На днях в Мариуполе поднялось возмущение среди местных активистов. Содержание рекламы многие посчитали возмутительным для города, еще недавно пережившего обстрелы. Слоганами «Танки грязи не боятся и победа будет за нами» гласило поздравление депутата от оппозиционного блока. Но уже ночью реклама была демонтирована. Первой это заметила жительница Мариуполя Надежда Самойленко. Она же опубликовала в социальных сетях фотографию демонтажа.
Боком Вилкул к нашему Мариуполю. Это вообще бред какой-то. Как они могли вообще такое устроить в этом городе? Как? Это, я же говорю, это такая жесткая провокация была. Я не знаю, чего они добивались. Бойни тут какой-то. Повторение 9 мая. Могу сказать, что некоторые люди звонили, жаловались в СБУ и предупреждали, что если... я не буду называть имен, но я знаю, что предупреждали, что если вот эти билборды не поснимают, то это ничем хорошим не закончится.
Как утверждают местные жители, для работ по демонтажу рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт. Но городские власти комментировать инцидент не стали, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции рекламными агентствами. Радио «Донбасс Реалии» обратилось в пресс-службу оппозиционного блока и самого Александра Вилкула с вопросом, кто демонтировал рекламу и уместно ли ее содержание. Но на момент выхода этого материала в эфир ответа мы не получили. В то же время в других городах Донецка области эта же реклама продолжает висеть на улицах. На первый взгляд, в постерах никакого нарушения закона. Однако историки посоветовали политикам более осторожно использовать тему победы во Второй мировой войне в предвыборной гонке, тем более не использовать слоганы, связанные с тем временем. Говорит кандидат исторических наук, старший преподаватель всемирной истории Донецкого национального университета имени Василя Стуса Антон Лягуша.
9 мая должен быть днем памяти жертв миллионов. Жертв, как военных, так и гражданских, которые погибли во Второй мировой войне. И мы должны не мифологизировать эту войну с точки зрения победы Великого Советского Союза, потому что мы точно должны понимать, какими бессмысленными жертвами она далась, эта победа. Мне кажется, нужно быть крайне осторожным, при этом уважать память по-настоящему воевавших. Я думаю, что их осталось очень мало. И думать, осмыслять сам ужас войны. Фраза «мы за ценой не постоим» на самом деле очень страшная.
Такого же мнения придерживается и координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» историк Кирилл Галушко. Несмотря на современные споры, как исторические, так и политические, относительно победы во Второй мировой войне и роли Украины в ней, не стоит спекулировать на этой теме, говорит историк.
Победа над нацизмом во Второй мировой войне, в этом огромная заслуга Украины. украинцев, которые положили за это миллионы жертв. Проблема у наших политиков в том, что они или сознательно, или несознательно, как другие, путают два видения мая 1945 года. Российское, советское, имперское, тоталитарное. И украинское, смысл которого гораздо более трагичен. По нашим бы политикам желательно было бы четко себе сформулировать, что такое украинская победа во Второй мировой войне и что такое великая победа советского народа над фашизмом. Это достаточно разные вещи.
В Мариуполе билборды с поздравлениями от Александра Вилкула демонтированы. Но в других городах Украины подобных движений пока не наблюдалось. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Согласно сообщению Генштаба Украины, за минувшие сутки с неподконтрольной территории из тяжелого вооружения обстреляли дома мирного населения на линии разграничения. В результате обстрела был ранен мирный житель. Один украинский военный погиб, 5 ранено, 1 получил боевую травму. Также по информации ООС, 6 мая дважды из артиллерии калибра 152 и 122 мм было обстреляно Зайцево. Днем ранее в результате подрыва бронетехники на мине погиб украинский военнослужащий. Несколько получили ранения. Об непрекращающихся боях на линии разграничения и обострении мы расспросим у нашего корреспондента Андрея Дубчака. Он с нами на связи по телефону. Сейчас он находится в районе линии разграничения южнее Донецка. Здравствуй, Андрей.
Добрый день.
Андрей, расскажи, в каких местах на линии разграничения тебе удалось побывать? Что там происходит? Какая обстановка? Что говорят военные?
Мы приехали сюда с французским волонтером, который привез гуманитарную допомогу для дітей і жінок, які живуть тут. Вчора ми були в Красногорівці, сьогодні ми приїхали у Водяне, яке неподалік від Авдіївки. Вночі був бій під Красногорівкою, і ввечері був обстріл околиць Красногорівки. А у Водяному ми запитали місцевих мешканців, вони кажуть, що вчора вночі теж було неспокійно і працювала артилерія. Не по селу, але поруч з селом розривались снаряди і міни.
Как к этому относятся военные? Удалось ли тебе с ними пообщаться? Что они говорили?
З військовими я говорив мало, але вони говорять реальне загострення ситуації на цій ділянці фронту, ну і по цьому фронту теж фактично.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи с линии разграничения был корреспондент Радио Свобода Андрей Дубчак.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России на фоне крупной протестной акции «Он нам не царь», прокатившейся по всей стране. Чего добивались протестующие? Может ли Россия пойти по сценарию соседней Армении? Какие посылы Путина четвертого срока можно прочитать в сегодняшней инаугурации? И чего ожидать Украине? Об этом поговорим с российским политологом и социологом, доктором политических наук, профессором Кубанского госуниверситета Михаилом Саввой. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Также с украинским политологом Михаилом Басарабом. Здравствуйте, Михаил.
Доброго вечера.
Друзья, участвуйте вы в нашем разговоре в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также звоните к нам по Вайберу, если живете на неподконтрольной части Донецкой области, у вас нет мобильной украинской связи или вам просто удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков. Давайте сначала обсудим вот эту акцию «Он нам не царь». Вот Михаилу Саве первый вопрос. Михаил, с вашей точки зрения, зачем было так жестко, просто карикатурно реагировать на эту акцию, вот начиная с задержания в офисе наших коллег российской службы «Радио Свобода» оппозиционера Николая Ляскина, который просто выходил с эфира и, собственно говоря, не принимал никакого участия в этих протестах, да, ворвались ОМОНовцы, его завинтили, и до того, как винтили подростков, да, это там, ну, буквально 12-летних ребят ОМОН жестко прессовал. Вот около 1600 человек было задержано по всей стране, информация мониторинговой группы ОВД-Инфо. Вот что это было, как вы думаете?
Это обычная практика для современной России. В общем, разгон этих протестных акций не отличался особой жесткостью. Я имею в виду, что да, он был чрезвычайно жестким, но это было уже привычно. Это не первый раз происходило. Я бы отметил другое в акции «Он нам не царь» и в ее разгоне. Например, по моей родине Краснодару я могу сделать один интересный и очень уверенный вывод. Винтили участников в основном не полицейские. Это были люди в гражданском, Это были люди, которые не представлялись, которые не предъявляли никаких документов. И, на мой взгляд, это очень интересный факт. Это не были какие-то добровольные помощники, это не были дружинники. Скорее всего, это были оперативники ФСБ, которых навезли в Краснодар из районных отделов. И это говорит мне о том, что разлад внутри российских правоохранительных структур в ходе подавления этой акции стал наглядным и очевидным. ФСБ не доверяет полиции. ФСБ непосредственно своими руками начали задерживать участников акций, по крайней мере, это было в Краснодаре. Но, на мой взгляд, это один из показателей того, что путинская вертикаль начала давать серьезные сбои.
А почему не доверяют? Какие могут быть причины вот такого вот конфликта? Все-таки это не такая сложная работа, да, задерживать безоружных протестующих, среди которых очень много молодежи. Чем полиция не может не справиться?
Дело в том, что в полиции далеко не все готовы это делать. И по итогам разгона акции «Он нам не царь» уже было одно громкое заявление капитана Росгвардии, который заявил, что он уходит со службы. Он был на этих митингах совсем по другую сторону баррикад. Может быть, это и не массовое явление пока. Оно явно не массовое. Но уже это началось. Уже какая-то часть силовиков, относительно вменяемых, сохранивших какие-то остатки совести, понимает, что то, что они делают, это не только незаконно, это преступно, это ставит их под удар.
То есть я правильно вас понимаю, что ФСБ опасается армянского сценария, когда силовики переходят на сторону протестующих, и протест становится неконтролируемым для власти.
И не доверяет даже своей родной полиции.
Михаил Басраб, как вы относитесь к этим протестам? Да, вот согласны с Михаилом Савой о том, что вот все, ничего нового не происходило, да, и все вот такие вот крики по поводу того, как это все-таки жестко, накануне все-таки инаугурации, такие жесткие задержания, ничего особенного?
Ну, мені здається, що ще занадто рано порівнювати події, які відбуваються в Росії, з тим, що відбулося в Вірменії, а тим більше з тим, що відбувалося в Україні і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. На превеликий жаль, процеси спротиву режиму Путіна розвиваються не настільки стрімко, як нам хотілося б. От. Але з іншого боку, я хотів би сказати, що надмірна увага тому, що відбувається зараз в Росії, вона теж не виправдана. Ми повинні розуміти, що далеко не факт, що той, хто прийде на зміну режиму Путіна, буде провадити більш лояльну політику щодо України. Тому Україна повинна йти своїм шляхом, розвивати сектор національної безпеки, максимально відкривати свої західні кордони і максимально зміцнювати свої східні рубежі, оскільки загроза з боку Росії – це ж не цьогорічне явище, це не явище останніх років, це постійна небезпека, яка насувалася на Україну, яка постійно тисла на Україну, так, впродовж багатьох століть.
0800 300 403 номер нашего прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Касательно внимания к России, тут все-таки по поводу вот этой интронизации, да, Владимира Путина сегодняшней, его инаугурации, тут все-таки это некая борьба за души, да, вот многих жителей Крыма, многих жителей Донбасса. Михаил Сава, вот с вашей точки зрения, зачем вообще выходили вот эти вот протестующие после того, как были объявлены результаты выборов, после того, как стало понятно, что 76%, непонятно, сколько, конечно, там пририсовано, да, Владимир Путин, но победил. Чего, собственно говоря, добиваются эти люди, да, выходили с вот такими протестами «Он нам не царь», учитывая то, что через два дня состоится инаугурация. На что рассчитывали это люди, собственно говоря, какая мотивация, как думаете?
У участников этой акции была совершенно определенная мотивация показать, что, несмотря на результаты выборов, в России есть люди, и их немало, которые думают по-другому, которые не считают Путина своим президентом. И вот этот лозунг «Он нам не царь», он подчеркивал несогласие с режимом, поскольку действительно эта президентская форма правления постепенно выливается в полноценную диктатуру. Что касается результата выборов, вы об этом упомянули. В общем, уже известно, сколько дорисовали. Вбросили примерно 10 миллионов бюллетеней из 73 пришедших миллионов избирателей. Но даже если бы не было этого вброса, сделанного скорее по традиции во многих регионах, Путин бы все равно побеждал в первом туре. Безусловно, это работа государственной пропаганды. Безусловно, в прямых фальсификациях у режима уже нет необходимости. Но акция 5 мая показала, несмотря на доминирующую поддержку Путина в российском обществе, есть люди, которые не согласны с его режимом и с его курсом.
Если посмотреть так глобальнее, есть люди, вы об этом говорите, да, но вот, наверное, не секреты для сторонников Путина, что много вбросили, а многие видели, как винтят молодых людей, да, на что тратятся, собственно говоря, деньги на правоохранительную систему. Вот как изменились россияне, если смотреть на все это глобально, получается, что они относятся к этому всему толерантно в большинстве своем, несмотря на то, что пририсовали очень много. То есть какие-то такие уже тектонические изменения вот в сознании.
Большинству, во-первых, достаточно комфортно сейчас. Уровень жизни остается достаточно высоким для значительной части россиян, особенно в больших городах и мегаполисах. Кроме того, огромную роль сыграла имперская мобилизация. При этом нужно понимать, режиму Путина удалось сделать эффект имперской мобилизации стабильным. Люди устают обычно от пропаганды. Но в случае россиян этого не происходит. Им врут, врут и врут, и тем не менее вот эта усталость от постоянного вранья не наступает. Люди по-прежнему в своей массе готовы чувствовать себя гарнизоном осажденной крепости, на которой нападают со всех сторон, которому пытаются нанести ущерб враги на западе, враги на востоке, на севере и на юге. И вот на этом режим, собственно говоря, и строится. Если бы не удалось сделать эффект имперской мобилизации стабильным, то уже шел бы поиск каких-то новых моделей. Но об этом речи не идет. И новый срок президентства Путина, он не принесет ничего кардинально нового.
0800 300 403, номер прямого эфира, еще раз напомню, Viber 066 901 24 34, у нас в гостях политологи Михаил Сава и Михаил Басараб. Михаил Басараб, к вам вопрос, вы говорите о том, что слишком Украина, да, вот в частности, мы много внимания уделяем России, то есть какую стратегию должна, получается, выбрать Украина, учитывая то, что вот оккупированные территории сейчас существуют, да, аннексированный Крым, полностью откреститься от того, что происходит в России и не ждать каких-то позитивных изменений, то есть вы даже вот так пессимистично настроены, то есть если в результате каких-то гипотетических протестов по армянскому, не по армянскому сценарию может прийти гораздо более жесткий лидер, вы говорите. Должны ли украинцы вообще каким-то образом следить за тем, что происходит в России, уповать хотя бы на вот этих вот протестующих, те горстки, да, которые все-таки выходят? Есть ли какие-то шансы на это?
Ну, по-перше, мабуть, треба ставити питання ширше, да, чи можлива Росія як демократична держава? От щодо цього є великі сумніви. І Росія в нинішніх її межах, в нинішніх її територіях, на думку багатьох експертів і політологів, які в тому числі займаються і порівняльним аналізом суспільно-політичних процесів там в Україні, в Росії, стверджують, що Росія в умовах демократичного правління не втримається в нинішніх межах. Тому ми повинні бути готовими до того, що будь-хто, хто прийде на зміну Путіну, так, буде провадити ту ж імперську парадигму, яку провадив Путін і всі його попередники, стосовно України в тому числі. Саме тому сподіватися на власний порятунок, тобто шукати власний порятунок, нам треба не на території Росії, а на власній території. А це перше. Ну, от, наприклад, що ми не говорили про Росію, там про позицію, російську опозицію, російську владу, але ж, мабуть, усі вони в єдині в тому, що Росія повинна бути глобальною наддержавою. Так, це перший момент. Ну, ніхто не відмовляється цієї парадигми.
Це навіть той же Навальний говорить о тому, що русські самий розділений в мірі народ,
де... Абсолютно. Давайте подивимось на те, що говорили російські опозиціонери, хтось називає їх так званими опозиціонерами, про Крим. Наприклад, так, тобто Навальний, Собчак, Ілля Пономарьов, який спокійно проживає собі в Україні, але вони дозволяють ставити під сумнів те, що Крим повинен повернутися в Україні точно так само, як його Росія відібрала. Так, тобто йдеться про якісь там, хтось каже про те, що Україна повинна буде з цим змиритися. Пономарьов взагалі значить, висуває якісь фантастичні сценарії про подвійне управління цією територією з боку Росії, з боку України. Ну, тобто це якийсь сюр, який свідчить лише про те, що російська опозиція і російська влада, вони єдині, практично єдині у своєму ставленні до України. Що стосується окупованих територій, ви згадали про Крим і про Донбас. то ми повинні чітко усвідомлювати, що ті варіанти повернення Криму і Донбасу на основі пошуку якихось компромісів з Росією, вони абсолютно неприйнятними. А будь-яких компромісів з агресором бути не може, оскільки Росія вдерлася на територію України, не питаючи у нас дозволу на це. Відповідно, Крим і Донбас повинні повернутися до України не внаслідок якихось компромісів, а політичних поступок з боку України, а внаслідок відмови Росії від агресивної політики щодо України, виходу з цих територій і відшкодування, наголошую на цьому, відшкодування Україні усіх збитків, завданих внаслідок збройної агресії і окупації цих територій.
Михаил, уточняющий вопрос. Вот действительно, несмотря на все протесты, под боком у Украины появился де-факто царь. То есть он уже был, наверное, сейчас, да, но вот, как говорит Михаил Савва, уже такие охранительные тенденции диктатуры, они вот все более-более явны. Где проходит вот такой водораздел между вот россиянам, получается, большинству нужен царь, да, украинцы декларируют все-таки такое демократическое стремление, да, вот все-таки не такую не ширма демократию, да, реальную демократию, хотя бы стремиться к этому. На оккупированных территориях как раз проходит вот раздел. В чем разница между тем человеком, который хочет царя, да, и тем, кто хочет, собственно говоря, демократию, даже человек, который живущий на оккупированных территориях?
Ну, вы...
Коліга, давайте ви відповідаєте, да.
Ви маєте на увазі про якісь ментальні, да, відмінності?
Допустим, да, про символізм от этого всього, да. Кому-то дійсно на окупованих територіях, несмотря на те, що вони живуть на непризнаній території, де не літають самоліти, не ходять поїзда, нравиться Путін, да?
Ну, очевидно, це та частина України, безумовно, ми повинні розуміти, що диму без вогню не буває. Тобто, якби не було абсолютно жодних підстав для вторгнення російської армії на територію України, мабуть, цього б не сталося. Хоча, я думаю, що Путін і російські військові начальники сподівалися на те, що українці з Сходу і Півдня України будуть більш радо вітати російську армію, але цього не сталося. Однак, це так званий пояс України, люди, які, ну, очевидно, в свідомості яких найбільше вкорінилася ця от радянська ментальність, імперська ментальність, тобто люди з високими патерналістськими настроями.
Я согласен з тим, що вот это разграничение проходит по критерию принадлежности к бывшей империи или наоборот непринадлежности. Дело в том, что Российская империя, а потом Советский Союз, безусловно, были империями. И метрополией, имперским центром была Россия. Государственным языком был русский. И у значительной части этнических русских сформировалось вот это ощущение себя как центра империи. Такого чувства не могло быть у жителей Прибалтики, у украинцев, у жителей республик Южного Кавказа. Они ощущали себя завоеванными частями этой империи. Это совершенно разные позиции. Чувствовать себя частью метрополии или чувствовать себя завоеванным. Поэтому до сих пор вот эта установка, куда люди себя относят, определяет их политический выбор. Не во всем, но, наверное, процентов на 90 определяет.
То есть дело в мифе некотором, да, который продолжает владеть сердцами людей. Вот, Михаил, интересно ваше мнение, предложила ли Украина жителям вот оккупированного Донбасса и Крыма какой-то альтернативный миф, и что можно предложить в этом качестве для того, чтобы бороться вот за эти сердца, для того, чтобы люди немножко выходили из этого нарратива имперского?
Украина сделала эту попытку, это очень серьезная попытка. Украина как страна предложила жителям оккупированных территорий идею современной модернизации, идею современного демократического, скажем так, западного общества, чтобы это было понятней. Это примерно то же самое, что происходит сейчас в отношениях Грузии и Абхазии. Абхазия де-факто самостоятельна, но если сравнивать две экономики, абхазскую и грузинскую, если сравнивать уровни жизни, если сравнивать уровень свободы, то, безусловно, Грузия ментально, психологически победила. Вот, вероятно, эта перспектива открывается сейчас в отношениях между теми жителями Украины, которые в настоящее время живут на оккупированных территориях в Крыму, на части Донецкой и Луганской областей.
0800 300 403, напомню, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34, есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Луганщина. Вы знаете, меня, конечно, не интересует инаугурация Путина, что там, какая там у них оппозиция, не оппозиция, меня интересует, когда, наконец, наша власть будет выполнять свои функциональные обязанности. То есть, когда народ пытается сказать им об этом, сразу проплаченные политологи, так называемые эксперты, говорят, ну, вы все патерналисты, давайте берите сами. То есть, зачем тогда давать клятвы, вот эти все булавы, вот эти все библии? Вот. Ну, я хочу, чтобы, ну, хоть какой-то политик был политиком, и для него... Ну, я не говорю, чтобы Украина уже была по надусе, но хотя бы на уровне его активов, то в равных долях. И активы по надусе, и 50% Украина по надусе. Пока для них Украина – это бизнес-проект. Поэтому нам не так страшен этот Путин, товарищ, если бы у нас была власть украинская или хотя бы проукраинская. А вот эти все разговоры о Путине, постоянно в эфире эта фамилия. Слушайте, ну это пиар, я не пойму, это за деньги, по недомыслию. Зачем его постоянно... То есть, ну, получается, все чего он один решает.
Спасибо.
Зачем тогда весь этот Евросоюз, эти евроценности? Зачем они нужны? Если раз заблокировали решение Совета Безопасности, зачем они вообще там сидят? Это тунеядцы. Может, их как-то заставить работать? Может,
спасибо, и... да. Вот, наверное, это тоже такой в контексте миф. Вот, Михаил, не считаете, да, вот говорят, зачем о Путине? Лучше о нашей власти, говорит. Вот о нашей власти очень много, это, собственно говоря, проблемы есть, а Путин решает, получается.
Ви знаєте, от мене завжди дивує, ті українські громадяни, які от живуть в концепції такого, знаєте, дуже несерйозного ставлення до того, що ми сьогодні маємо там. І, ну, я би це узагальнив такою от маніпуляцією чи міфом там, а то Путін нападет. Ну, дуже часто, да, от там, коли відбуваються якісь жарти в соціальних мережах, то ті, хто підколює, значить, ну, чи жартує, глузує з тих, хто не наголошує на загрозі з боку Росії, от їх над ними так кіпкують, там, ну, там, припиняйте це говорити, там, а то Путін нападет. Насправді, Путін вже напав, Росія сьогодні становить екзистенційну загрозу для України, і, ну, мені дуже дивно, що мешканка Луганщини там ще не відчула справжньої загрози з боку Росії, в той час, коли її співвітчизників, які живуть там, можливо, в сусідньому районі, постійно обстрілюють з крупнокаліберної зброї, і діти, які ходять по мирних вулицях, постійно знаходяться під загрозою потрапити під обстріл росіян. От. Що стосується того, там, що от дозвонювачка каже, там, от коли прийде політик, який там зможе забезпечити, значить, добробут для українських громадян. Ну, от ви кажете не говорити про Путіна. Ну, от, мабуть, багато росіян завдячують Путіну стабільним життям. Вони отримали стабільну зарплатню, вони отримали якийсь побутовий комфорт, але, мабуть, їх позбавили головного, того, без чого українці, очевидно, не відчувають свого життя. Це почуття свободи. Це, мабуть, те, що значною мірою відрізняє українців від багатьох росіян. Я не в образу кажу, але саме бажання свободи вивело людей на революцію гідності. Саме бажання свободи покликало людей йти в лавах добровольців і волонтерів на фронт першими. От, тому, безумовно, в кожного свої цінності. Але зараз Україна бореться передусім за свою свободу. І українські громадяни повинні це відчувати. Бо, ви знаєте, от, ми дуже часто отримували мир з боку, в тому числі, Росії, без свободи. І це закінчувалось голодоморами, репресіями, депортаціями, русифікацією насильною і багатьма іншими негативними явищами.
Собственно, що зараз і нав'язує Владимир Путін, це мир любою ціною, буде вам мир, буде тільки на наших
условиях. Так, і, до речі, вибачте, що я, можливо, багато ефірного часу забираю. Одне із основних завдань російської пропаганди зараз – повністю переключити українців на самопоїдання. Тобто, щоб українці передусім кинулися в чвари між собою, щоб вони гризли одне одного, щоб вони розбиралися в собі. І таким чином відвести оце от питання чи проблему російських загроз з боку Росії на другий план.
На фоні стабільності цієї в Росії. У нас ще є слухачі. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ви знаєте, я не о міфах, а о реально живих людях. Одні люди люблять жити в словах, ну, п'яним, наприклад, в условиях двуязычника, в условиях вибору, не только политического, но и много других вариантов выбора. А другие люди любят жить, чтобы им говорили, что делать, как делать, даже не объясняя, зачем это нужно делать. И вот поэтому идет вот такая, ну, я бы сказала, наверное, цивилизационная война. Я желаю всем все-таки смотреть не только вперед, но и вверх, и в разные стороны. И тогда у многих все-таки, у кое-кого появится желание жить в условиях выбора. Спасибо.
Спасибо вам. Еще слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я не только чувствую, я знаю, что на нас напала Россия и Путин, но они напали только потому, что власть не выполняла свои функциональные обязанности. Еще в апреле 2014 года кучка городских ненормальных, значит, занимали здание СБУ. Вот тогда надо было применить именно функциональные обязанности свои выполнить. А на Донецк со Славянска шла колонна Гиркина. И нам там рассказывают, а там в колонне было 3 машины гражданских, там же наши люди. А Донецк город миллионник, это не наши люди. Поэтому не надо. Вот так как Черновил. Черновил сказал, вот кто сказал, что не Путин наш враг, а Порошенко, это враги Украины. Это примерно сказать, знаете, наш враг Гитлер, а не Сталин. То есть не Гитлер делал вот эти голодоморы, вот эти репрессии страшные, а это перекидывание стрелок. Очень выгоден.
Спасибо. Понятно. Реплика Михаила Сави. Вопрос. Михаил, не выглядит ли, что Украина сейчас, вот как говорит Михаил Басаров, да, сейчас будет такой акцент на внутренние разногласия в Украине делаться, а украинцы умеют подобные вещи делать. Не выглядит позиция Российской Федерации сильнее? Вот если, вот опять же, для такого обычного обывателя, да, тут в Украине постоянные какие-то разборки политические, какие-то теракты, да, все инспирировано, там, возможно, Российской Федерацией. А в России есть свой президент, которого есть очередные 6 лет, есть определенная пайка, определенная стабильность. Вот и на такой идеологическом уровне, и на внешнеполитическом уровне для, вот, в частности, украинцев.
Безусловно, это уже сейчас происходит. Безусловно, одна из целей российской пропаганды – это создание в украинском обществе максимального количества противоречий. Это важно не только для того, чтобы ослабить Украину, это важно и во внутриполитических целях. Потому что Украина в настоящее время используется режимом Путина для отстройки. Это один из самых важных лозунгов. Посмотрите, что стало с Украиной. И дальше идут какие-то неимоверные ужасы в исполнении российской пропаганды. Но для того, чтобы подпитывать картинку этих ужасов, необходимы какие-то факты. Наполовину, может быть, придуманные, но наполовину они должны существовать в реальности. Поэтому, безусловно, вот это раздувание внутриукраинских противоречий будет продолжаться.
Что касается вот международной повестки, у вас была информация о каких-то иностранных гостях на сегодняшней инаугурации Владимира Путина, что-то я никого не нашел, то есть полная какая-то такая изоляция.
Газпромовский Шрёдер.
Собственно говоря, вам не кажется, что в будущем вот отношение Запада к России может поменяться, как к Китаю или Саудовской Аравии, где вот права человека – это права человека, да, бизнес – бизнесом. То есть Запад сделает определенные выводы, уже будет немножко на ментальность, да, или мировоззрение, вот политические вкусы россиян делать какую-то скидку, да, и вот любят так россияне, да, и договариваться уже немножко по-другому.
Именно на это делает акцент режим Путина, именно поэтому время сейчас, к сожалению, играет на него. Потому что с каждым годом санкций, которые, тем не менее, не приводят к каким-то радикальным изменениям в российской политике, режим Путина получает дополнительные возможности для того, чтобы внедрить эту идею. Вы ничего не сделаете с нами с помощью санкций, поэтому смиритесь. Разделим политику и экономику, будем торговать. Это китайский вариант взаимодействия с остальным миром.
Михаил, не видите такого риска, да, что начнут договариваться уже как с Китаем? Просто считаться как с силой, а то, что происходит внутри, а внутри это может быть и Украина, если так далее, часть Украины, это уже дело вот России, Москвы.
Ну, ви знаєте, от відповідь на частково на ваше запитання лежить в передвиборчому агітаційному фільмі Путіна, так, там в кількагодинному, якщо не помиляюсь.
Міропорядок, ви
маєте в виду? Да, в якому Путін дуже прозоро натякає, можливо, навіть і прямим текстом говорить про те, що глобальна війна Росії і Сполучених Штатів Америки вже триває. Тобто розмова про те, що там масштабне протистояння Росії і західної цивілізації може бути там, а може не бути в майбутньому, Путін деактуалізує. Він говорить про те, що Росія фактично вже оголосила війну західному світу, на чолі якого стоять Сполучені Штати Америки. Тобто це дуже чіткий сигнал, який в тій чи іншій формі повторюється кілька разів. Мабуть, Путін хотів наголосити на цьому. От тому Україна, яка передусім українська нація, українське суспільство, суспільство, які жорстко засуджують будь-які компроміси з державою-агресором, це фактично та опорна точка сьогодні західної цивілізації, яка не дає можливості піти на швидкі компроміси Заходу з Росією шляхом поступок з боку України. Тобто кожен українець повинен пишатися сьогодні собою, оскільки рятує сьогодні не лише Україну, а західну цивілізацію. Оскільки Путін почав агресію не проти України. Путін розпочав відкрите протистояння на майданчику України проти західного світу.
Спасибо большое. Такая нестойкая ситуация, да, как раз такая точка бифуркации. У нас в гостях был российский политолог и социолог Михаил Савва, также украинский политолог Михаил Бассараб. Говорили мы об инаугурации Путина и посылах для Украины и мира. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас давайте полистаем свежую прессу.
Многие украинские военные, а также чиновники считают, что четырехлетний конфликт на востоке страны нельзя решить военным путем. Борьба с российской пропагандой – вот один из главных элементов в борьбе за восстановление контроля над двумя отколовшимися территориями на востоке страны. Об этом пишет еженедельник «Новое время». Стоит заметить, что в первые недели войны на востоке уничтожение украинских телевизионных и радиовышек, а также контроль над сотовой связью являлись приоритетной задачей для российско-сепаратистских сил. С начала войны установление контроля над информационным пространством было столь же важным, как и получение контроля над территориями. Кроме того, многие эксперты считают, что информационная война России представляет собой глобальную угрозу, поэтому ситуация в Украине показательна. Подробнее об этом читайте в статье «Борьба за сердца и умы на Донбассе». Американская газета The Washington Post пишет о том, что Россия превратилась в Советский Союз или тоталитарное государство, где есть всего одна газета. В России сейчас, как отмечает издание, множество источников информации. Однако эта видимость разнообразия обманчива. По данным исследований, Евросоюз, к примеру, изображается российскими СМИ агрессивным и интервенционистским, планирующим использовать Украину в качестве свалки для ядерных отходов и заставляющим своих членов проводить якобы русофобскую политику. Мотивы, лежащие в основе такого освещения, довольно просто понять. Очевидно, российское государство не заинтересовано в том, чтобы российский народ восхищался Европой, ее демократией или диктатурой закона, а также ее высоким уровнем жизни. Если Европа стала сумасшедшей, извращенной, опасной и умирающей, тогда россиянам будет гораздо лучше при их нынешней коррумпированной тоталитарной системе. Подробнее в материале «Фейковые новости», которые россияне слышат у себя дома. В конце мая миру будут представлены новые доказательства гибридной войны России против Украины. Британский Королевский Объединенный Институт оборонных исследований завершает изучение взломанной хакерами почты администрации президента России. Об этом пишет сайт украинской службы «Радио Свобода». Важность будущего доклада, как пишет сайт, именно в международной огласке и в том, что изложенные факты засвидетельствуют своим авторитетом Королевский институт. Отмечается, что об этих материалах стало известно в ноябре 2017 года. Кое-что уже обнародовали журналисты, и много важных документов еще не получило достойной оценки широкой общественности. В частности, свидетельство усилий, которые Кремль прилагает к дестабилизации ситуации в одном из ключевых регионов Украины – на Харьковщине. Подробнее в материале «Сурков Ликс 3» разоблачил агента влияния Кремля на Харьковщине.
После убийства журналиста Павла Шеремета прошло почти 3 года. Убийцы до сих пор не пойманы и даже не названы. Напомним, белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. Подробнее о ходе расследования расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Автомобиль Павла Шеремета взорвался на перекрестке в самом центре Киева. Павел ехал из дому в редакцию на утренний эфир. Кто его убил и почему? Ответов на эти вопросы до сих пор нет. Расследование проводят и силовики, и журналисты. Результаты их работы оказались совершенно разными. Первый отчет полиция дает через полгода после убийства. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщает, подозреваемая – группа граждан России, которые приехали в Киев якобы на слет приверженцев одной из церквей.
Соединение мобильных телефонов представителей этой группы зафиксировано вблизи места жительства и работы Павла Шеремета за несколько дней до преступления и утром 20-го в районе взрыва. Зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами.
На записях, изъятых следователями, несколько человек, якобы причастных к убийству. Момент закладывания взрывчатки и момент взрыва. Тем временем журналисты проекта «Следствие Инфо» провели собственное расследование. Они также изучили видео десятков камер наблюдения и нашли то, чего не нашла полиция. Это Игорь Устименко, бывший сотрудник СБУ. Журналисты установили, что он находился возле дома Шеремета в ночь перед убийством.
Вы можете быть хорошим свидетелем, понимаете?
Но полиция его не допрашивала. Для дачи показаний СБУ вызвала Устименко только после выхода фильма журналистов. Министр Арсен Аваков признал, следователи не изъяли записи с одной камеры, как оказалось, самой важной.
Была допущена одним из сотрудников техническая или иная небрежность, так скажем.
Небрежность или
подвох? Вот я же говорю, техническая или иная небрежность, да, которая, на мой взгляд, существенно ни на что не повлияла.
После этого, говорит Аваков, следователи еще раз обработали всю информацию. Но прогресса нет, говорит генпрокурор Юрий Луценко. В СБУ также разводят руками.
На жаль, я ничего вам нового по справе сказать не могу. Что заважает обставины, у нас немає реальной доказовой базы.
Мешает то, что причастные находятся в России, и то, что у погибшего было российское гражданство. Севгиль Мусаева-Боровик, главный редактор «Украинской правды», коллега и друг Павла Шеремета, не может сдержать слезы.
Мне очень жаль, потому что Паша был, знаешь, просто третий сил, он столько всего еще мог сделать, у него столько было энергии, он был действительно душой редакции. Я до сих пор вот не могу с этим смириться. Конечно, очень-очень обидно и больно то, что почти 2 года прошло, а никаких результатов вообще нет. Никаких.
Никаких. Несмотря на то, что раскрытие этого убийства в МВД назвали «делом чести». Фильм журналистов «Следствие Инфо» получил одну из самых престижных наград журналистики. А фотография Павла Шеремета появилась в музее новостей в Вашингтоне. Международные организации призывают украинские власти дать ответы. Но власть предоставить их или не может, или не хочет. Юлия Дрозд, Юрий Комаров. Настоящее время.
Время основания поселка Белолуцк приходится на первую половину 17 века, когда в междуречии Айдара и Белой остановились украинские поселенцы, пришедшие сюда из-за Днепра. Окруженное Айдаром и Белой с обеих сторон, село было защищено самой природой от возможных нападений врагов. Но в 1643 году на Белолуцк напали татары и сожгли его. Выжившие люди основали на правом берегу Айдара новое село, для которого сохранили прежнее название. Радио «Донбасс Реалии» в Белолуцке на частоте 101,9 FM.
В Украине начало работать такси, в котором работают ветераны боевых действий на Донбассе. Как заявил основатель ветерана КЭП Леонид Остальцев, он планирует обеспечить работой 3000 человек. В команде ждут как ветеранов АТО, так и других водителей. Подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
Для волонтера Олега Брославского это второй день работы в такси ветерана КЭП. Это служба перевозок, которую основали ветераны боевых действий на Донбассе.
Мне очень нравится в том, что это полностью украинский проект, это раз. Во-вторых, нету никаких московских приложений, там типа Яндексов, навигаторов, все остальное. Все, что в автопарке нету машин. Типа Ланосов, Део, ВАЗы, ГАЗы. Все, что касается российского производства.
Клиентов немного, жалуется Олег. Но связывает это с ограниченным количеством машин. Он уверен, политические взгляды водителей здесь ни при чем.
Но политика, это, понимаете, для меня политика, это, как говорится, в машине, ну, табу. У каждого разное мнение, понимаете. Вот. Но, честно говоря, иногда сдерживаюсь, чтобы не высадить пассажира, но мы в сфере обслуживания. Вот, поэтому как говорится, не можем этого делать.
Работать в ветерана КЭП приглашают в первую очередь служивших в зоне конфликта на востоке Украины. Олег говорит, службы такси – это не только неплохая подработка для каждого ветерана.
Судя по тому, что с уровнем заработной платы и с условием работы, то достаточно, наверное, сложно. Вот некоторые, вот я знаю, некоторые боятся брать пацанов, потому что, как называют, с чувством, как это правильно сказать, обостренной справедливости, вот так вот.
Правда, не все киевляне сразу готовы пользоваться услугами водителей, которые участвовали в боевых действиях.
Ну, если они будут проходить специальную проверку, им на это будут давать дозвіл, то чому б и не? Ну, у них бывают странные вопросы. Ну, в принципе, нормально. Ездят они хорошо.
Звісно, що я не проти користуватися послугами водіїв, які були в АТО. Я думаю, що загалом водії в Києві мають пройти психологічний тест, тому що часто, на мій погляд, як пішохода, вони вчиняють незрозумілі, не эмоциональные действия.
Основатель ветерана КЭП Леонид Остальцев уверяет, при приеме на работу все проходят жесткое собеседование. Так риски для клиентов сведены к минимуму.
Мы должны адаптироваться и научиться работать вместе с теми, кто не служил и не воевал, взаимодействуя, добиваться каких-то общих целей и улучшения чего-либо. Если ты ветеран, мы тебе будем рады. Но если ты не ветеран, мы тебе будем тоже рады. Да? Тут вопросов нет. Вопрос лишь в мотивации человека работать.
Сейчас ветерана КЭП 300 водителей. Но про реальную прибыль говорить пока рано. Леонид уточняет, 95% такси в Украине работает в тени. Поэтому главной задачей для себя считают урегулировать отрасли на законодательном уровне, чтобы иметь возможность платить налоги и защищать права сотрудников. Ирина Кононенко, Андрей Лысак. Настоящее время. Киев.
Закладка. Открываем Донбасс.
Мова моя – це шабля козацтва, муки, тортури, поклик віків, битва за волю, стяг революцій, атому, сповідь і плач матерів. Мова моя – це відродження, мрія, щебет малят і життя без кінця. Мова моя – це леджура влиний, спрямований в вічність, як пісня митця. Ганна Оридорога.
Запомні цю страницю.
Это радио «Донбасс Реалии» сейчас со свежим выпуском новостей в студии Егор Устинов.
Спасатели продолжают контролировать ситуацию в Балаклее Харьковской области, где 3 мая произошел пожар на территории арсенала. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Напомню, 3 мая в Балаклее произошел пожар на прежней технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего пожара. Личный состав, который привлекали к работам по разминированию, эвакуировали. Возгорание расследуют как халатное отношение к военной службе. В станице Луганской открыли новый отдел полиции, об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. Новый отдел находится в 150 метрах от линии разграничения. Во время открытия полицейского отдела участники церемонии почтили память правоохранителей, которые погибли в борьбе за территориальную целостность Украины. Старый участок в станице Луганской был разрушен во время обстрела в 2014 году. 12-я для Донецкой области опорная школа открылась после капитального ремонта в Славянском районе. Об этом сообщает глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский в Фейсбуке. По его словам, в этом году в Александровской школе учатся 122 ученика из Александровки и из трех соседних поселков Новоселовка, Троицка и Маячки. Как говорят педагоги, в следующем году детей уже будет более 200. Родители заинтересованы в том, чтобы дети учились в лучших условиях. Ранее опорные школы были открыты в Былба, Басовке, Покровске, Часовьяре, Дружковке, Волновахе, Гришино, Ильиновке, Очеретино, Шахово, Мирнограде. Фамилии абитуриентов из аннексированного Россией Крыма и оккупированных сепаратистами районов Донбасса зашифруют в приказах о зачислении в украинские вузы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины. В ведомстве пояснили, что решение принято в целях безопасности абитуриентов. В фонде «Открытая политика» пояснили, что фамилии поступающих шифровали и в 2017 году. Накануне Министерство образования также обнародовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса. Поступающие из этих территорий могут поступить в вузы по упрощенной процедуре через образовательные центры. Славянске мужчина подбрасывал 2-летнего мальчика в воздух и уронил его на землю. Ребенок находится в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба славянского отдела полиции. По словам правоохранителей, ребенок упал с высоты около 2 метров. Мальчика срочно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытыми переломом костей черепа и многочисленными ушибами. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. По данному факту возбуждено уголовное производство. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 16, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам! Встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Вы слушали «Донбасс Реалии».